Татьяна Данилевская. Венеция. Исповедь монашки. Посвящается моей дочери Венеции. До выставки осталось 80 дней. Я проснулась по будильнику. 7:50. Моя соседка по комнате уже встала и заняла душ. Как ей это удается? Поздно ночью она вернулась с латинской вечеринки и уже готова к новому дню. Я поерзала под шерстяным пледом. У нас, в монастыре Святой Доротеи, окна на ночь закрываются на ставни, поэтому комната быстро остывает, и нужно быть готовым к смене температур. В первую ночь, когда меня поселили в комнату на 6 человек, я об этом не знала и посмеялась, когда Суара София пообещала меня переселить через день в комнату с кондиционером, многозначительно округлив глаза. Я прилетела 5 июня, спустя 3 дня после своей свадьбы. Довольно необычный медовый месяц предстоял мне этим летом. Я приехала на обучение в Венецию в галерею А+А, где вместе с девушками из других стран к сентябрю должна была организовать выставку современного искусства. Элианна вышла из душа и, как обычно, тихо спросила. «О, ты проснулась? А я боялась тебя разбудить». «Эля, мы учимся в одной школе. Пожалуйста, не бойся шуметь по утрам». «Какой ужас! Я только открыла глаза, а вынуждена включать мозг, чтобы говорить по-английски. Вообще, проект в Венеции был моим первым опытом обучения на английском. И то, что меня поселили с Элей из Аргентины, преподавателем английского, оказалось редкой удачей. Я, конечно, немного завидовала другой девочке из Москвы, чьей соседкой оказалась Зои из Бостона, с настоящим американским акцентом. Но Эля – очень образованный и веселый человек. За эти 3 месяца поделилась со мной таким объемом разной информации, что мне впору было выдавать сертификат по международной психологии к концу обучения. «I'm gonna grab some breakfast and see ya in the conservatory», сказала она привычную фразу и выбежала из комнаты. От церкви святого Иеронима в Канареджо, где мы жили, было 25 минут быстрой ходьбы до галереи. В дальнейшем мы все очень полюбим эту локацию и будем возвращаться из года в год именно в этот район. Канареджо находится недалеко от вокзала Санта-Лючия, и это очень удобно, когда, стараясь сбежать из города на выходные, уезжаешь куда-нибудь в Верону или Бальзано. Ближайший от Канареджо район – гетто, самый первый в мире еврейский квартал. Синагога по-прежнему замаскирована под жилой дом, а ортодоксальные евреи собираются в местном клубе по пятницам. Мало где в Европе можно увидеть такое скопление черных широкополых шляп, проводящих досуг вместе. Вход в гетто напоминает туннель. Раньше он был единственный, и только при Наполеоне построили 2 моста, через которые теперь есть проход в Канареджо. Символично, один из мостов отлит из металла, а ведь гетто произошло от итальянского гетто – литье. В этом районе раньше располагались литейные мастерские. В гетто редко заходят пути туристов, хотя он и таит в себе много историй. Здесь есть чудесная лавка, где пекут огромного размера хлеб. Однажды к нам приезжала подруга коллеги по учебе. Она купила целый каравай черного хлеба и перед отъездом забыла. В монастыре был просто Новый год. Кусочек ароматного, мягкого внутри, с хрустящей корочкой, достался всем. Это событие обсуждали еще неделю. А подруга была рада, что одним хлебом доставила счастье целому монастырю. Кстати, в монастыре живут и служат только сестры, и комнаты сдаются девушкам, приезжающим на обучение. Каждое утро около 6 сестры ходят на службу в церковь внутри двора. И если бы не закрытые ставни, мы вполне могли бы просыпаться под мелодичный хор. Что касается нравов, то за постоялицами никто не следил. Девочки из университета Ка Фоскари работали над проектом вместе с ребятами, а по вечерам не отказывали себе в бутылочке светлого пива. Преподаватель философии по совместительству муж Авроры, директора галереи, вся наша армия. Скажете, скучно? Смею вас заверить, что мужчина в этой книге все-таки будет. И не один. Вернемся в Канареджо. Если посмотреть на карту и согласиться с тем, что Венеция похожа на рыбку, то Канареджо находится в темени ее головы. От ближайшей станции Вапоретто, Сан-Алвис, можно добраться без пересадок к островам Сан-Микель, Мурана, Бурана и Торчелло. Сан-Микель – остров-кладбище. Я очень долго старалась избегать его, но признаюсь, что в какой-то момент идеи по прогулкам иссякли, и я отправилась туда. Хотя место и популярное, людей там практически нет. Шутка ли, поехать на кладбище, откуда уйти можно только по расписанию Вапоретто. Известно, что на кладбище есть могилы композитора Игоря Стравинского, писателя Иосифа Бродского и театрального деятеля Сергея Дягилева. Но никто не говорит вслух о множестве дворянских особ Российской империи, похороненных на Сан-Микеле. Было бы странно запоминать их имена и читать потом их биографии. Не для того они забрались в такую даль, на приватный остров. В ту поездку я старалась не задерживаться. Воспоминания до сих пор весьма отчетливы. Путь к могиле Стравинского лежал через современные захоронения. Две высокие стены с сейфами, закрытыми на специальный ключ. Моя итальянская подруга Лина показывала мне в родном Монтефьоре дель Азо семейный сейф ее мужа, где самым свежим было имя свекра, с многозначительными пустыми строчками ниже. Несмотря на то, что они с мужем развелись, он обещал ей там местечко. Итальянская щедрость. Мы часто ездили на Вапоретто. В поездках на экспресс-корабликах была романтика, да и, пользуясь им рационально, можно было действительно сэкономить кучу сил. Неосознанно и гонимая инстинктом выживания, сама того не ведая, я стала профи по логистике в Венеции. Девочки, кто хотел сэкономить силы или разгрузить мозги, присоединялись ко мне по пути в школу. Забавно, но некоторые так и не выучили дорогу до галереи. Сегодня нам предстояло занятие в консерватории Бенедетто Марчелло. Когда Эля ушла, я воткнула наушник и пошла умываться. В Москве было на 2 часа больше. Мой муж Дима уже был в офисе и звонил мне из переговорной. Через 2 недели в России должен был начаться чемпионат мира по футболу 2018. Значимое событие для фанатов и местных. Быть может, чемпионат даже оттянул на себя ряд туристов из Венеции, облегчив наш путь до галереи. В Москве все были в нетерпении. Многие взяли отпуска. Дима тоже взял. Вообще-то путешествие по родине мы планировали вместе. И с легким страхом я ждала этой поездки. Но как-то неожиданно вмешалась судьба со своей Венецией. Я даже представляю, как мое жгучее желание донесли ангелы до рабочего стола Всевышнего, и вот 14 марта он акцептовал печатью мою заявку на обучение, перевернув немного нашу жизнь. На чемпионат в результате поехали друг семьи и Димин сын. Благодаря стечению обстоятельств я стала госпожой удачей для парней. В Венеции же футбол почти никто не смотрел. Италия не прошла отборочные матчи, и сплоченные горячие южане негласно сошлись в едином мнении – проигнорировать все трансляции. В кафе, где есть телевизоры, упорно показывали клипы. Дима рассказывал о последних приготовлениях на пути Москва-Нижний Новгород-Казань с катером на прицепе. Перемещение близких и друзей внутри страны не казались чем-то существенным, а то, что происходило здесь и сейчас в Венеции, будоражило все внутренности с раннего утра до самого вечера. Как всегда, я не успела позавтракать и, забежав на кухню конвента, захватила несколько абрикосов, помидоры с салатом и бутылку воды. Завтракать мне предстояло через 2 часа в первый кофе-брейк. Солнце в 8:30 было уже высоко, и запас 2 литров воды – не прихоть, а необходимость в жарком и все же туристическом городе. Первое время занятия проходили в консерватории, во дворце на площади Санта-Стефана. Шикарное здание с хрустальными люстрами и расписанными потолками. Несмотря на летний период, здесь занимались ребята на музыкальных инструментах, и порой, сбегая проветриться с занятий, можно было забрести на других этажах в репетиционные залы. В консерваторию не пускали без пропуска, и каждый раз, входя и выходя, приятно было ощущать на себе налет резидентства. Сегодня нам предстояла встреча с директором маркетинговой службы в музее Пегги Гугенхайм Коллекшн. Не секрет, что Пегги Гугенхайм – племянница известного коллекционера и мецената Соломона Гугенхайма, тоже отличалась любовью к Венеции. Она, как, впрочем, и я, очень хотела найти такое место на каком-нибудь канале с красивым видом, садиком, большой территорией и, конечно же, террасой и собственным причалом, где она сможет принимать гостей, собирать арт-коллекции своих современников и отдыхать с любимыми собачками. Теперь это место на Гранд-канале известно широкой публике как музей-усадьба Пегги Гугенхайм. И каждый в мире искусства стремится туда попасть минимум как посетитель, но лучше как сотрудник. Десятки специалистов и экспертов проходят жесточайший отбор на стажировки, волонтерство и позиции экскурсоводов. Мощь музея и его команды неоспорима, а представительницу руководства на встрече в консерватории воспринималась как единственная лекция Тони Робертсона в Москве в Олимпийском. Зайдя в зал за несколько минут до начала встречи, я оглядела состав. Вторая неделя, а я до сих пор не всех узнаю. Девочка из серии очень похожа на Александру из Греции. Только об этом нельзя говорить вслух. Обидится. Обе невысокого роста, улыбчивые, с большими зубами. Этот международный состав – хорошая селф-прокачка. Когда долго живешь в коконе, зашорено, по одному сценарию – начинаешь мыслить очень однообразно. Один день напоминает другой, и создается впечатление, что кроме людей определенного круга, вокруг больше никто иначе не живет. Впрочем, даже когда считаешь себя вполне открытым к новому общению, зачастую бываешь не в курсе, что кто-то в другой стране тоже живет похожей энергичной жизнью. Я, например, считала, что только у меня такой тернистый путь к славе успешного куратора, что только в России проблемы с бюджетом на культурные мероприятия, что только у нас публику не затащишь на события, если огромный билборд не будет висеть напротив рабочего офиса в центре города. Каково же было мое удивление уже на первой встрече с девочками, что так работают и живут все – в Греции, Аргентине, Германии, Турции. Джорджи из Берлина, высоченная австралийка, приветливо помахала большой рукой.
«Татьяна, садись рядом, с первого ряда лучше видно».
«Оно, конечно, правда, что лучше, но природная застенчивость не позволяет мне быть настолько смелой. Стоит позавидовать Джорджи, всегда громкая, яркая, она привлекает внимание, и английский для нее родной. Я думала, в работе она будет одной из старших лидеров. Но, как это часто бывает в больших проектах, как ни лидируй, слабые стороны все равно раскроются. Мы потом узнали, что у Джорджа не было высшего образования, в искусстве она была очень слабенькая, а в Берлин приехала из Австралии, надеясь начать новую жизнь,